Домовладелец, мистер Роберто, ежедневно наведывался на улицу, где стояли в ряд 5 его домов. Когда его остановил на 2 слова Вито Корлеоне, мистер Роберто отозвался рисковато. Рисковато, но не грубо. Потому что эти южане чуть что имеют привычку хвататься за нож. Впрочем, это был на вид как будто с миром. «Сеньор Роберто», — сказал Вито Корлеоне, «я узнал от одной бедной вдовы, знакомой моей жены, что ей почему-то велено съехать с квартиры в вашем доме. Она так убивается. У нее нет мужа, заступника. Нет ни денег, ни друзей, кроме тех, что живут на этой улице. Я сказал, что поговорю с вами, что вы умный человек и могли так поступить лишь по недоразумению. Собаку, с которой начались все неприятности, она ведь увезла. Почему же ей теперь нельзя остаться? Как итальянец, итальянца, прошу вас, сделайте доброе дело». Сеньор Роберто смерил взглядом просителя с головы до ног. Молод, среднего роста, правда, крепок сложением, но деревенщина, а туда же итальянец. Роберто пожал плечами. «Я уже сдал эту квартиру другой семье», — сказал он. «Дороже. Я не могу подводить людей в угоду вашей знакомой». Вито Корлеоне необидчиво и понимающе покивал головой. «И насколько дороже?» — спросил он. «На 5 долларов», — сказал мистер Роберто. Это было вранье. Скверную квартирку, 4 темных проходных комнатушки, он сдавал вдове за 12 долларов в месяц и никогда бы из новых жильцов выжить больше не сумел. А Вито Корлеоне достал из кармана пачку денег и отсчитал 3 бумажки по 10 долларов. «Вот, возьмите надбавку за полгода вперед. Ей не стоит рассказывать, она гордая женщина. Через полгода обращайтесь опять ко мне. И, конечно, вы позволите ей держать собаку». «Черта лысого я ей позволю», — сказал мистер Роберто. «И вообще, кто ты такой, чтобы мне указывать? Ходи да оглядывайся, сицилийская образина, не то смотри. Как бы самому не вылететь на улицу». Вито Корлеоне в изумлении вскинул вверх ладони. «Я только попросил вас об одолжении. Больше ничего. Кто знает наперед, быть может, когда-то и вам понадобится дружеская услуга, правильно? Примите эти деньги как доказательство моих добрых побуждений, а дальше решайте сами. Разве я осмелюсь перечить?» Он насильно вложил в руку мистера Роберто 3 бумажки. «Сделайте такую любезность. Возьмите деньги и поразмыслите. Вот и все. А завтра утром, если пожелаете, вернете. Если вы пожелаете все-таки выставить женщину, как я могу воспрепятствовать? Это ваш дом, в конце концов. Пожелаете, чтобы собаки не было, я опять-таки вас пойму. Я и сам недолюбливаю животных». Он похлопал мистера Роберто по плечу. «Так не откажите мне в этой маленькой любезности. Хорошо? Я о ней не забуду. Поспрашайте у знакомых в нашем квартале. Вам всякий скажет, что я не из тех, кто остается в долгу». Но мистер Роберто, разумеется, уже и сам начал кое-что понимать. К вечеру он навел справки о Вито Корлеоне. Он не стал ждать до утра. Когда стемнело, он постучался в дверь Корлеоне, извинился за позднее вторжение и принял из рук сеньора Корлеоне стаканчик вина. Он заверил Вито Корлеоне, что произошло ужасное недоразумение, что, конечно же, сеньора Коломбо может оставаться в своей квартире и, конечно, пускай себе держит собачку. Да кто они такие, эти ее соседи? Платят ничтожные гроши, а чуть бедная тварь тевкнет разок, так сразу жаловаться. Под конец он швырнул на стол 30 долларов, которые вручил ему Вито Корлеоне, и голосом, срывающимся от искренности, произнес: «Своим великодушием, готовностью помочь бедной вдове вы пристыдили меня. И я хочу доказать, что тоже не чужд христианского милосердия. Плата за квартиру остается прежней». Фарс был разыгран на должной высоте. Вито налил в стаканы вина, крикнул жене, чтобы подала печенье, тряс руку мистеру Роберто, хвалил за отзывчивость к страданиям ближних. Мистер Роберто вздыхал и повторял, что встреча с таким человеком, как Вито Корлеоне, возродила в нем веру в людскую добродетель. Они на силу оторвались друг от друга. Мистер Роберто, превозмогая дрожь в коленках при мысли, что чудом избежал смерти, сел на трамвай и, приехав домой в Бронкс, свалился в постель. 3 дня потом он не показывался в своих владениях. Отныне Вито Корлеоне окончательно сделался в квартале уважаемым человеком. Поговаривали, будто он связан с сицилийской мафией, как-то к нему явился хозяин меблированной комнаты, у которого собирались играть в карты, и добровольно предложил, что будет платить ему еженедельно $20 за дружбу. От Вито требовалось немногое – наведываться туда 2 раза в неделю в подтверждении того, что картежники находятся под его покровительством. Лавочники, которых донимало желторотое хулиганье, обращались к нему с просьбой вмешаться. Он вмешивался и, соответственно, получал вознаграждение. Вскоре его доходы составили сумму по тем временам и понятиям неслыханную – $100 в неделю. Клеменцо и Тессио были ему друзья, сотоварищи, и, значит, нужно было часть денег отдавать им. Но Вито делал это по собственному почину, не дожидаясь, пока они попросят. В конце концов, он решил основать на пару со своим закадычным другом Дженко Абанданто торговый дом по вывозу оливкового масла. Дженко будет заправлять доставкой масла из Италии, закупкой его по сходной цене, хранением на отцовском складе. Он имел опыт по этой части. Клеменцо и Тессио будут ведать сбытом товара. Они обойдут все итальянские лавки Манхэттена, потом Бруклина, а там и Бронкса, убеждая владельцев запасаться натуральным оливковым маслом Дженко Пуро. С отличающей его скромностью, Вито Корлеоне отказался назвать новую марку масла собственным именем. Возглавит фирму, естественно, Вито, поскольку он вкладывает в дело львиную долю капитала. Кроме того, его вмешательство потребуется в особых случаях, когда тот или иной лавочник останется глух к торговым уговорам Клеменцо и Тессио. Тут Вито Корлеоне пустит в ход собственные неотразимые средства убеждения.